Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Когда кадровый голод становится невыносим, пора действовать. Крупные работодатели, лучшие вакансии, ответы на важные вопросы. Отдел кадров на Радио КП.
Лидия Андреева и Станислав Гладков. Эту часть эфира мы посвятим проблемам школьных учителей. Это сложность адаптации молодых педагогов после вуза, в связи с чем мало кто остается в профессии навсегда. К сожалению, сталкиваясь с некоторыми проблемами, многие молодые учителя уходят из школы. И это и чрезмерная бумажная загрузка сверх основной педагогической деятельности, а иногда и загрузка идеологическая, идейная загрузка чрезмерная. Да, то есть очень много ложится на плечи наших учителей. Да, с одной стороны, вроде как бы вполне объяснимо это все, да? А с другой стороны, нужно все это еще выдержать.
С другой стороны, когда жить, да, да. Когда и не выгореть, потому что выгоревший учитель – это никакой пользы ученикам. Ну и есть еще немало примеров в нашей стране можно найти, когда карьеру учителей портила вот эта негласная полиция нравов, то есть из-за публикации личных фотографий или постов в соцсетях. Кто-то посмотрел, кому-то что-то не понравилось, кто-то решил, что это неприемлемо, ну и, значит, учителя начинают попросту травить. И вот об этих проблемах будем говорить сегодня в нашей студии с гостями. Сейчас прямо передо мной главный правовой инспектор областной организации профсоюза работников образования Владимир Конников. Чуть позже к нам присоединится учительница английского языка из школы номер 59 Дарья Володина. Владимир Юрьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Владимир Юрьевич. Сразу наш эфирный телефон, напомним, 7000 ровно 953, друзья. Если вас беспокоят какие-то проблемы, связанные с учительской деятельностью, есть сложности, с которыми вы хотите поделиться, с нами и рассказать о нерешаемых проблемах в школе, например, да, о тех вещах, которые стоит здесь обсудить в нашей программе в рубрике «Отдел кадров», то смело можете звонить, 7000 ровно 953, можете писать Viber, WhatsApp 8-908-0953-953. Но вопрос сначала для, наверное, вам адресуем, Владимир Юрьевич. Вот мы уже перечислили некоторые сложности и проблемы, которые связаны со школьными учителями, да, это идеологическая нагрузка, это бумажная нагрузка всевозможная, это и полиция нравов, так называемая, со стороны родительского сообщества в том числе, а родители – это особая категория у нас людей, которые беспокойны, с которыми справиться не так-то просто. Вот на что жалуются в профсоюзы наши педагоги все-таки? Какие нарушения там чаще всего подтверждаются с этих жалоб?
Как правило, обращения носят достаточно такой системный характер и связаны, ну вот в начале учебного года, во время отпусков, это, конечно, вопросы с продолжительностью отпусков, вопросы с отзывом из отпуска в связи с подготовкой образовательных организаций к новому учебному году. А все, что касается вопросов, связанных с нагрузкой, то это вопросы соблюдения прав педагогических работников на ту нагрузку, которая определена в трудовом договоре. Фактически, нормы права, которые сейчас регулируют данный вопрос, они определяют то, что нагрузка, определенная в прошлом учебном году, должна быть сохранена и на новый учебный год. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с вопросами, когда по объективным либо необъективным причинам нагрузка меняется. Не всегда педагогических работников уведомляют об этих процессах. На сегодняшний момент у нас только два основания для изменения нагрузки. Это уменьшение контингента воспитанников, либо обучающихся, то есть, соответственно, что может повлечь уменьшение количества классов и снижение нагрузки, либо изменение количества часов по учебному плану. Вот две самые яркие причины, по которым нагрузка может смениться. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что нагрузка меняется и не по объективным причинам, то есть какие-то внутренние, возможно, конфликты внутри образовательных организаций, какие-то организационные изменения. Вот те, наверное, две ключевые темы, которые вот лето и начало осени, то есть начало учебного года, люди обращаются в организации профсоюза.
Мне кажется, нагрузка – это самая ключевая проблема для педагога.
Это зарплата.
Это зарплата, раз. Во-вторых, это выгорание, два. Это объем работы, три. И очень-очень много здесь к этому, ко всему сразу присовокупляется, потому что, ну, учитель хочет как бы, ну, уделять внимание и воспитательной работе, и общению с учениками каком-то вменяемым, да, когда на тебя навешивают огромное количество нагрузки вот этой, да, педагогической, ты понимаешь, что тебе, дай бог, чтобы там все эти бумажки вовремя заполнить и сдать. Вот и все. То есть моментов много.
Вот к нам присоединилась в студии Дарья Володина, учитель английского языка школы сейчас номер 59. Меня. Вот хочется как раз к вам с вопросом, Дарья, адресоваться. Насколько вообще это реальная и используемая возможность, если учитель видит, что он не вывозит, по-простому говоря, что нагрузка слишком велика, эту нагрузку как-то частично от нее отказаться, может быть, делегировать? Это вообще возможно или такое не практикуется?
Такое практикуется, такое возможно. Все зависит, на самом деле, от руководителя.
То есть от директора вашей, школы,
да, от директора. От завуча. Но бывают случаи, когда у нас нет кадров, да, вот это одна из
не
больших...
хватает просто,
да,
людей.
Нехватка кадров, это большая проблема, и ты иногда вынужден брать, но если ты понимаешь, что у тебя начинается выгорание, что ты не справляешься, что тебе нужно время на себя, да, потому что, как вы правильно сказали, когда очень много на воспитательную работу,
конечно,
на учебную,
конечно,
да, а на себя, да, то есть на свое здоровье, на восстановление тоже нужны
на
силы.
На повышение квалификации, в конце концов.
Да, даже
отказаться-то
на
можно?
Можно.
То есть ты смело подходишь к директору школы, говоришь, я не могу, не вывожу, все.
Да. А, скажешь, опять же,
а тебе скажут,
директора,
а кто у нас будет учить? У нас 5 первых классов, еще средние классы и так далее. Тут же вопрос возникает в количестве работников. Да.
Ну да, это зависит, но у нас же есть норма нагрузки,
так,
которую должны придерживаться, так, руководители, чтобы человек не перерабатывал. Угу. Она же не зря существует. Ну и если вам отказывают, то есть у вас больше 36 часов даже, да, это две ставки, то профсоюз нас всегда поддержит и защитит.
А вот часто ли у нас педагоги соглашаются с вот этой дополнительной нагрузкой? Вот они чаще отказываются или соглашаются? Потому что это деньги, и ты готов тянуть
еще можно стенгазету
два первых класса, и там еще и какую-нибудь внеклассную работу и прочее, прочее. Вот у нас все-таки важнее материальная составляющая в этом вопросе или все-таки осторожность с нагрузкой учителя?
Вообще, материальная составляющая, конечно, важна,
так,
но, наверное, когда ты пришел с университета, у
так,
тебя есть силы,
всё.
Ты горишь, ты можешь все. Но чем ты дольше работаешь, ты понимаешь, что теряется качество. То есть чем больше часов ты берешь, тем меньше. Вот один класс, ты ему уделяешь много времени, ты все для него делаешь. А если уже два класса, разорваться сложнее. Поэтому с опытом приходит, что лучше взять меньше, но ты сделаешь качественнее.
Вот сейчас как раз вопрос относительно молодых педагогов, которые сразу после вузов. Насколько я знаю, не могу сейчас прооперировать цифрами, но тем не менее, как говорится, можно было бы лучше, чтобы у нас выпускники педагогических вузов в большем количестве оставались в профессии. А пока с этим ситуация не очень хорошая, то есть кто-то либо вообще ни дня не работает по профессии, а уходит в какую-то смежную или даже несмежную отрасль. Либо из моих знакомых тоже несколько примеров, что они начинают, они идут в школу, и, в принципе, да, они горят, они, в принципе, заряжены, но довольно скоро они понимают, что или там уходят в долгосрочный декрет, или вообще впоследствии меняют специальность. То есть вот, что делать-то, чтобы у нас люди оставались, чтобы хватало их?
В этой ситуации, конечно, очень важно, наверное, наиболее знаковая составляющая то, как педагога принимают в образовательной организации после того, как он закончил вуз. Понятно, что вуз, он дает фундаментальные знания по вопросам педагогики, методики и так далее. А вот как раз вопрос внутренней составляющей деятельности образовательной организации внутри системы образования, тут как раз очень много психологических форматов, которые молодому специалисту нужно пережить. И здесь, конечно, очень важен вопрос и наставничество, которое раньше было фактически обязательно при переходе молодого педагога. На сегодняшний момент действительно как бы очень многое зависит от руководителя, который создаст условия, нормальные психологические условия для того, чтобы педагог просто влился в коллектив, просто научился работать с родителями, научился работать с детьми, потому что понятно, что практика, она проходит, там, часы практически идут, но одно дело практика, другое дело реальные истории, которые происходят внутри образовательной организации. Конечно, часть ребят уходит, часть ребят не выдерживают психологической нагрузки, часть ребят не выдерживают вопросов, связанных с каким-то агрессивным поведением родителей, это тоже мы с вами прекрасно понимаем, что люди бывают совершенно разные. И, но большинство остается. Большинство остается, вливаются в профессию. И в апреле месяце была встреча с губернатором, Федерация профсоюзов проводила встречу с губернатором, и мы вышли с инициативой о проведении традиционного августовского совещания, которое проходит в Челябинской области, да, собственно, во всех регионах, и сделать это форум молодых педагогов. Губернатор поддержал, и совместно с Министерством образования мы провели такое мероприятие. Было 400 молодых педагогов, которые пришли в систему образования.
Это все по области.
Это, да, это региональный уровень, да, проходил он в Челябинске. Вы знаете, просто для того, чтобы ребята ощутили себя частью нашей замечательной системы образования. Система образования Челябинской области, она действительно уникальна, она формировалась и формируется годами, и здесь очень хорошие традиции, очень хорошие новации. Каждому педагогическому работнику были вручены сертификаты на возможность повышения уровня профессиональных компетенций, потому что, ну, одно дело прийти в школу, да, и каким-то образом вот на каком-то уровне небольшом работать, а другое дело, что развиваться, повышать уровень своего профессионализма, поэтому создаем условия и стараемся, чтобы ребята не только себя профессионально реализовывали, но и какие-то
развивались
другие. Но и была возможность им проявить себя не только в профессиональной, но и в личной.
Вот это все замечательно и прекрасно, но есть у нас ситуации педагогического труда, когда есть конфликты между учениками и педагогом, между родителями и педагогом, и, к сожалению, ну, наше законодательство не всегда совершенно и не может в полной мере защитить педагога от нападок всевозможных. Да? Мы понимаем, что если возникает спор между учителем и ребенком, например, какие-то, и ребенок приходит домой и потом жалуется, что а учитель меня вот так-то тут повысил на меня голос, тут же возникают мамы, папы, которые кричат, да что ж такое, да как они себе позволяют и так далее. То есть учитель остается в крайнем здесь в этой истории. Да? Вот как сделать так, чтобы вот этих историй как-то, ну, становилось... Есть ли правовая основа для нормального регулирования этих отношений вообще? Насколько это сложно сделать, вот, может быть, сейчас?
Правовая основа есть, вопрос, как она реализуется на уровне образовательных организаций. Да. Потому что, в первую очередь, конечно, и на уровне государства, и на уровне региона, и на уровне муниципалитетов надо создавать условия для повышения статуса учителя. Потому что, когда статус педагога повышается, то и отношение общества и государства к нему меняется. Вот. А когда человек, когда педагогический работник чувствует себя в определенной степени незащищенным, то и родители это чувствуют, что мы можем писать в любые организации и обязательно накажут. То есть, ну...
Как поднять статус педагога? Тогда возникает вопрос, что нужно сделать?
Сейчас давайте прервемся. Я сижу и вспоминаю, да, вот это. Если вы хотите больше зарабатывать, идите в бизнес.
Вот.
Помните,
примерно,
как,
да,
известное лицо сказало? Ну, педагоги, ребят, вы сами выбрали эту профессию. Давайте сейчас сделаем короткую паузу, скоро вернемся в эфир и продолжим. Возвращаемся в эфир. В студии Лидия Андреева и Станислав Гладков. Говорим сегодня о защите прав учителей в Челябинской области. В нашей студии главный правовой инспектор областной организации профсоюза работников образования Владимир Конников и учитель английского языка школы номер 59 Дарья Володина. Есть у нас звонок. Напомню, контакты прямого эфира 7000, ровно 953. Это телефон. WhatsApp и Viber 8-908-09-53-953. Уважаемые гости, я попрошу вас надеть наушники, чтобы вы слышали наш звонок, нашу аудиторию. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста, задавайте вопрос.
Доброе утро, Сергей. Скажу так, 10 лет назад я был свидетелем, когда в 51-й школе ученица написала в прокуратуру заявление на учителя химии за оскорбление. Были проверки и так далее. У меня такой вопрос. А вот преподаватель английского языка, а вы имеете право написать заявление в прокуратуру за оскорбление учениками вас на сегодняшний день? Спасибо.
Спасибо большое, хороший вопрос.
Спасибо.
Несомненно, учитель может тоже написать за оскорбление. Это право любого гражданина нашей страны.
То есть оскорбление чести и достоинства работает во всех случаях оскорбления, да, будь то это там ученик, учитель отношений, родители, педагог. Да. Часто ли возникают конфликты вообще? Вот,
желание
написать прокуратуру вот, по каким-то поводам?
Лично у меня?
Ну, вот у вас, да, например. Бывают такие истории, когда вот прям на грани, что называется?
Нет, у меня не бывает.
Это потому, что вы такая вот умеете сглаживать конфликты?
Или предмет. Мне кажется, предмет тоже к этому располагает.
Подожди, английский язык – это прям...
Нет, это не просто, но мне кажется, это как-то вот... Ну, не знаю, может, это дело в моей собственной учебной биографии. Мне на английском всегда было как-то вот классно, не конфликтовала с учителем.
Ну вот, я считаю, что это все-таки я, потому что я не люблю конфликты, лучше сглаживать конфликты. Это всегда очень бьет по самому тебе даже, самому идти писать, это скандалы.
Ну, то есть выходит от конфликтной ситуации.
Да, я пытаюсь находить
разрулить
с детьми коннект, да, компромиссы. И не идти на конфликты.
А ваши коллеги, вот не, если сейчас не про вас говорить, угу, а вот часто ли у них возникают конфликты с родителями, с детьми, и как они пытаются их решить, каким образом?
Конфликты, конечно, существуют. По большей частности, действительно, родители, дети, которые не так что-то понимают, не так доносят до родителей. Соответственно, мы пытаемся тоже всегда сглаживать, мы приглашаем родителя, учителя, администрацию, ребенка, то есть пытаемся выровнять, угу, выяснить ситуацию, да, действительно, может, кто-то что-то недопонял, и просто недопонимание, угу, и сглаживаем.
То есть сначала какое-то, да, взаимодействие, да, коммуникация, потом уже что-то дальше принимается решение. Да. Это хорошо.
Да, да, добавить хотите.
Буквально два слова, да, с точки зрения нормативного регулирования вот этих процессов. На сегодняшний момент в соответствии с законом образования в каждой образовательной организации создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в которую могут обратиться педагоги, родители, дети. Самое главное, чтобы эта комиссия была рабочая, потому что любой конфликт, вот уже просто практика показывает, любой конфликт можно урегулировать на уровне непосредственно школы.
Медиации какой-то,
да,
школьной, да.
Да, возможно использование медиативных технологий, но решение этой комиссии, оно фактически является обязательным для исполнения всеми субъектами образовательного процесса. Поэтому, если уж, конечно, эта комиссия не срабатывает, то здесь можно обращаться и в прокуратуру, и в суд, и профсоюз готов помочь адресно по подготовке исковых заявлений и представлению интересов в суде.
А вот, кстати, уважаемые гости, такой вопрос, наверное, из области практической, там, хозяйки на заметку, что называется. Если вот такой школьный какой-то конфликт происходит, то есть там, ну, обычно начинается учитель-ученик, дальше подключаются родители, там, может быть, заведующий по учебной части, ну, вот начинает это все накручиваться. Если не вполне цивилизована та или иная сторона, то звучат в самом начале такие, значит, фразы вроде «напишем в прокуратуру», да, например, или там «в ГОРОНО», как раньше было, «пожалуемся» и так далее. А вот если делать по уму и цивилизованно, какие ступени нужно пройти, вот если конфликт как-то не решается? Понятно, что вначале, наверное, с глазу на глаз поговорить с классным руководителем, там, учителя, родителей, и вот как-то так. Дальше как? Прокуратура, знаете, мне кажется, не сразу должна появиться.
Да, можно в большинстве случаев избежать обращения в прокуратуру, потому что, ну, в определенной степени это формализует тот конфликт, который возникает. В первую очередь, конечно, если возникает история, связанная с каким-то, ну, связанная с конфликтом между, например, учителем и учеником, конечно, с точки зрения учителя нужно подготовить, как бы это ни звучало, и как в формате борьбы с бюрократией, да, педагогической, надо, конечно же, чтобы учитель имел все документы на руках. То есть это и встречи с родителями, это и разговоры с учащимися, это подключение социальных педагогов.
Протоколы прям?
Протоколы, конечно. Mm-hmm. Потому что действительно, когда поступают обращения в прокуратуру, и когда прокуратура начинает выяснять, то, к сожалению, мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда ни одного документа нет.
Все на словах.
Все на словах. Мы говорили сегодня, мы говорили вчера, мы встречались с родителями, ничем это не подкреплено.
Доказательств нет.
С точки зрения, да, действительно, доказательств. Далее, ну, это, безусловно, выход на уровень администрации, образовательной организации и уже обращение непосредственно в ту комиссию, о которой я говорил ранее. Ну, и если уже на этом не решается, то тогда уже, ну, наверное, прокуратура или, если есть конкретные, ну, вещи,
да,
в суд.
Ведь, если не помогают эти, то уже прокуратура, прокурорское реагирование. Вот сейчас у нас начался учебный год, и я уверен, что еще много-много будет эпизодов, когда у нас учителя оказываются под ударом, под прицелом всевозможных сообществ, которые обвиняют их в фотографиях неприличного содержания в социальных сетях, поведении ненадлежащем в общественных местах, ну и так далее, и так далее. То есть много можно историй таких.
Да, там позиция
пример.
Не та какая-то в посте,
не так
в личном,
села, не так улыбнулась, не так оделась, и что, еще что-нибудь, и так далее, и так далее. Вот чем в этой истории может помочь нам профсоюз? Потому что, ну, есть личные личная жизнь педагога, есть профессиональная деятельность. Это, по идее, надо разделять бы, по идее, да? Насколько это вот правовое разделение?
Про соцсети быть? В законах вообще ничего не сказано.
Да. Ну, да, действительно, в соцсетях оно...
Буквально полторы минутки у нас.
Хорошо. Действительно, в соцсетях, в законах не сказано, о соцсетях. У нас есть Конституция Российской Федерации, которая дает право на частную, на неприкосновенность частной жизни и защиту, собственно говоря, интересов личных и семьи. И вопрос, связанный с какими-то фотографиями, либо какими-то иными форматами или иным контентом, размещенным против учителей, он, собственно говоря, с двух сторон. Первое, если он размещается третьими лицами, тогда это вопрос, связанный с либо, опять-таки, обращением в комиссию по урегулированию споров на уровне образовательной организации с требованием удалить, либо, конечно, это суд. Другое дело, что учителя сами могут размещать эти фотографии. Здесь, конечно, педагогам
надо быть аккуратным. Это учителя могут зависеть,
да. Безусловно, безусловно.
Дарья, у вас страничка есть? Да, нет?
Есть.
Не страница, ну что?
Учеников добавляете, друзья?
У меня две страницы. Одна – это рабочая, вторая – это личная, которая закрыта.
Спасибо. Это правильно, спасибо большое.
На Радио КП. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.